Украине, украинским беженцам, украинским военным помогает весь мир. Российской оппозиции, российским политзаключенным, людям в России помогает очень ограниченный круг лиц. Я первые полтора года, когда здесь жил еще в лагере для беженцев, первые полгода у меня не было права работать. Я жил на пособие 4 500 крон, минимальный прожиточный минимум. Я устроился на завод. Мы считаем, что санкции в отношении всех россиян, такие как виза-баны, баны каких-то платежных систем, отстранение россиян от каких-то соревнований, абсолютно открытая дискриминация, которая идет вразрез с европейскими ценностями и здравому смыслу. Я думаю, сейчас людей, которые активно поддерживают войну, их значительно меньше, чем тех, кто хотят ее завершения.
Если человек называет себя российским оппозиционером, он должен работать в интересах российского общества. В эти интересы не входит война, Путин и его авторитарный режим, равно как и поддержка вооруженных сил Украины, считает Андрей Карелин. В оппозиционной деятельности он участвовал еще будучи петербургским школьником, и друзья придумали ему прозвище «Кыш», чтобы полиции казалось, будто они прогоняют с акции несовершеннолетнего. В Чехии Кыш Андрей живет как политический беженец, возглавляет чешское отделение движения «Весна». В интервью «Радио Прага» Андрей рассказал, кого считает ответственным за войну, почему называет дискриминацией отказ россиянам в визах и чешском гражданстве и отчего выходит на акции протеста в Праге и Берлине под российским флагом.
Я приехал в Чехию в апреле 2022 года. По поводу выбора я бы не сказал, что это какой-то прям суперосознанный выбор был, потому что я попал сюда относительно случайно. После февраля 2022 года, когда в России еще сильнее начались репрессии в отношении антипутинских, антивоенных активистов, я был вынужден резко бежать из России. И как одна из безвизовых, условно безопасных стран, я попал в Турцию. И, находясь уже в Турции, я разослал запросы по нескольким посольствам стран Евросоюза с просьбой как-то помочь с визой, с защитой от преследования российского государства. И одна из стран, которая достаточно быстро откликнулась, это была Чехия. Консул Чехии в Стамбуле быстро со мной связалась, запросила какие-то дополнительные материалы, и в течение где-то 3-4 недель мне была выдана виза, визная, просто шенгенская, обычная туристическая, по которой я попал в Чехию и сразу же запросил убежище.
И вам предоставили это убежище?
Да, мне его предоставили летом 2024 года. Ждать, конечно, пришлось, ну, если посчитать, практически 2,5 года. Очень длительный срок из этого времени рассмотрения сотрудники Министерства внутренних дел не делали абсолютно ничего, то есть бездействовали. И только благодаря там усилиям адвокатов из организации УПУ удалось как-то это дело расшевелить и добиться получения статуса.
Но вам не грозило за это время депортация или что-то такое? То есть вы могли оставаться в стране легально?
Да, после подачи на убежище, там, международную охрану, в Чехии ты получаешь статус просителя убежища, который дает тебе право легально пребывать на территории Чешской Республики. И до принятия какого-либо решения, то есть если это не будет негативное решение, депортация не грозит.
И чем вы занимаетесь в Праге? Вы руководите обществом «Весна». Вот объясните, пожалуйста, что это за организация?
Да, если говорить конкретно за локальную деятельность в Чехии, я с лета 2022 года, то есть первый месяц уже нахождения здесь, присоединился к чешскому отделению движения «Весна» и практически сразу его возглавил. Мы занимались здесь вначале в основном проведением политических акций, перформансов, вечеров писем политическим заключенным и других мероприятий, связанных с российской оппозиционной политикой. Постепенно мы расширяли свою деятельность, то есть на другие города Чехии, такие как Брно, например, или мини-маленькие там локальные города, например, мы там проводили какие-то разговоры в библиотеках под Прагой российской реальности. Вот недавно, в 2024 году было. Кроме политических акций, поддержки политзаключенных, у нас также есть работа по санкционной политике. Мы уверенно выступаем против коллективной ответственности россиян И мы призываем европейские власти, власти Чешской Республики, в первую очередь, работать над персональными санкциями непосредственных бенефициаров режима Владимира Путина, которые участвуют в военной агрессии, которые участвуют в поддержке режима. И достаточно известный случай, наша такая маленькая победа, это кейс Славы Зорикова, это зять путинского ракетостроителя Бориса Обносова, который производит военные ракеты для обстрела Украины. Вся его семья получала деньги с этой оборонной промышленности, то есть где-то они там их зарабатывали, где-то воровали, и выводили их в Европу, в частности, в Чехию. У них здесь было много объектов недвижимости, бизнес. В первую очередь, конечно, для руководства этой недвижимости, там как-то ее арендовать и так далее. И несмотря на уже второй год войны, который длился на момент выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией, власти Чешской Республики, спецслужбы никакие действия не предпринимали, несмотря на наличие санкционного списка собственного государственного.
Да, они... здесь есть, нужно отметить, что здесь есть свой национальный список, который не всегда совпадает с европейским списком. И когда человек переходит в европейский список, он из этого списка, соответственно, уходит, потому что он уже в Брюсселе.
Да. Несмотря, собственно, на наличие этого национального списка, этих людей там не было, что было, на самом деле, очень удивительно. И спустя там даже месяц-два после выхода расследования никакого интереса, судя по реакции органов соответствующих, не было. Мы в первые же дни выхода этого расследования чешское отделение движения «Весна» запустили кампанию по тому, чтобы привлечь к этому внимание чешского общества, внимание каких-то органов соответствующих. Провели несколько акций возле объектов недвижимости, делали посты в интернете, рассказывали СМИ. Наши друзья из феминистского антивоенного сопротивление очень помогали. Они сами организовали сбор подписей, рассылали письма сенаторам, депутатам районным. И впоследствии вот этой вот всей масштабной работы и одного случая, когда во время очередной нашей акции, где мы проецировали это расследование.
Ну, и тогда на вас напал.
Да, лично на меня напал Ростислав Зорикова, взять Бориса Обносова. Он, судя по всему, достаточно случайно там появился в момент, когда мы транслировали.
Транслировали там что?
Мы транслировали расследование Фонда борьбы с коррупцией, которая там около 10-15 минут длится с помощью домашнего проектора на здание, которое принадлежало Славу Зорикову. Это был видеоролик, как бы колонка, там достаточно хорошо было слышно, там включили субтитры на чешском, на английском, чтобы похоже как-то могли видеть, и чтобы когда записывали видео, чтобы это тоже как-то читалось. И когда он приехал, первые там секунды мы там, с коллегой и товарищем не могли поверить, что это он. Ну, когда поняли, он сразу начал его снимать. Ну, и он, поняв более-менее, что происходит, вышел из машины, наскочил на меня, и попытки там забрать телефон, у нас завязалась некоторая борьба. По земле успели покататься, очень, конечно, он усиленно пытался это сделать, но, к счастью, у него не получилось. Я очень упорно за него боролся, понимал, что вот это вот видео, которое подтверждает его присутствие в Праге и какую-то принадлежность его к дому, очень ценное, оно должно стоять достоянием общественности, и ни в коем случае нельзя позволить ему отобрать телефон, это видео уничтожить. В конечном итоге удалось от него отбиться, он...
Но он был достаточно физически.
Да, он намного как бы массивнее, сильнее меня был, но мне удалось его перебороть, слава богу. И когда он перестал предпринимать попытки отобрать у меня телефон, он, к нашему удивлению, сам вызвал полицию, сообщив, что здесь какие-то нетрезвые люди шумят на улице. Полиция, на самом деле, не очень быстро приехала, в течение, там, может быть, 10-15 минут. Они увидели, что там какие-то две компании иностранцев, что-то там друг на друга гонят, одни там говорят, что пьяные, другие говорят, что какой-то русский олигарх на кого-то кидается. Ну, типа, вечер пятницы, видимо, решили, кто-то выпил, там, подрался, обычное дело на Жишкове. Не стали разбираться, сказали, мы сейчас ничего решать не будем, вы все расходитесь, мы сейчас проконтролируем, что вы в разные стороны разошлись, и в понедельник, если какие-то претензии есть, придите писать заявление к нам в отдел полиции. Зориков сразу спрыгнул в машину, уехал, а я сразу же поехал в больницу, зафиксировал ссадины, ушибы, полученные
то
в процессе борьбы.
То есть это было серьезно все-таки?
Никаких непосредственных, не знаю, серьезных ударов я, к счастью, не получил, но в процессе вот этой борьбы, там, катания по земле, некоторые ссадины получены были, естественно. Я их зафиксировал и... в ближайший рабочий день вместе с адвокатом направился в полицию, где написал заявление. В результате, собственно, того, что этот случай попал в СМИ и очень массово возмещался и как бы в чешских медиа, и в целом в европейских глобальных, чешское министерство внутренних дел, министерство иностранных дел в ближайшие сроки внесли всю их семью в санкционный список, арестовали все их активы. Это наша маленькая, но уверенная победа. А, по большей части мы сами непосредственно не идем на эту работу, у нас не очень хватает ресурсов на то, чтобы ее вести, это достаточно много ресурсов потребляет, а мы студенты, молодые люди, у которых там эти ресурсы достаточно ограничены, и мы их стараемся распределять эффективно на какую-то непосредственную помощь, такую, как, например, поддержка политзаключенных, и то, что остается на такие вещи, в основном мы изучаем материалы каких-то других медиа, других расследователей, например, такие как ФБК, пытаемся сами где-то что-то найти и, собственно, работаем над тем, чтобы как можно больше персональных санкций было, как можно больше бенефициаров режима Владимира Путина были зафиксированы и потом как-то это использовать. Например, ФБК также ведет работу по тому, чтобы взыскивать с замороженных активов режима деньги в пользу решений ЕСПЧ по россиянам по митингам. Например, мне в 2024 году ЕСПЧ присудил компенсацию за незаконное задержание в России, и Россия, естественно, отказывается их выплачивать, потому что они вышли из света Европы. Но так как нарушение моих прав было совершено в момент еще нахождения Совета Европы, они обязаны их выплатить, и этот отказ, с этим отказом сейчас пытаются в разных европейских юрисдикциях, с этими отказами, идти судиться и пытаться какие-то средства взыскать. Это очень тяжелая работа, и пока нет ни одного прецедента, но если где-то у кого-то получится, это будет большой успех для того, чтобы какой-то тоже минимальной справедливости добиваться.
Я хотела бы вернуться к вашей фразе, что вы боретесь против коллективной ответственности для россиян. Вы не могли бы немного расшифровать, что вы имеете в виду?
Мы считаем, что санкции в отношении всех россиян, такие как виза-баны, баны каких-то платежных систем, отстранение россиян от каких-то соревнований, от участия в каких-то научных проектах, недопуск, наш типа локальный случай, в чешские университеты практически невозможно приехать сюда поступить россиянину также. То же самое касается ограничений на гражданство. Если какие-то ограничения для иностранцев на государственном уровне вводятся, они должны касаться всех, а не одной конкретной группы. Потому что все...
Одной конкретной группы чего?
Одной конкретной группы, например, россиян и белорусов.
Ну, то есть конкретной группы по гражданской принадлежности.
Да. Если ограничение происходит по конкретной национальной или гражданской принадлежности, это абсолютно открытая дискриминация, которая идет вразрез с европейскими ценностями и здравому смыслу.
Вы не считаете, что к россиянам Россия ведет такую чудовищную войну, и что на всех россиян не может распространяться какая-то ответственность?
Во-первых, войну ведет не Россия, войну ведет Владимир Путин.
Но он не один.
Конечно, он не один, у него есть его там банда, его вот этот ближний круг, его армия, да, которую он отправляет совершать какие-то военные преступления, атаковать там другое государство, да, в разрез всех международных соглашений. Но важно понимать, если мы вернемся к февралю 2022 года, Путин же заявил, что я принимаю решение о проведении специальной военной операции.
И вы считаете, тем самым он снял вину со своих сограждан?
Никакой вины на согражданах и не было. И нету сейчас. Они Путина не выбирали, и люди не голосовали за войну, люди не поддерживали войну, людей никто не спрашивал, хотят ли они войны.
А какой, на ваш взгляд, уровень поддержки войны сейчас в России?
Я думаю, сейчас людей, которые активно поддерживают войну, их значительно меньше, чем тех, кто хотят ее завершения.
А кого вы причисляете, вот кто несет эту вину из тех, кто поддерживает? Кого именно вы причисляете? Солдат на фронте?
Вину, в первую очередь, вину несет Владимир Путин.
И, мы слышали,
и должностные лица, которые принимали решение. Это депутаты, сенаторы, Совет Безопасности. Из простого народа какую-то вину несут только те люди, которые совершили военные преступления или активно поддерживали публичные лица, блогеры, которые там собирали помощь вооруженным силам и так далее.
А участники вооруженных сил несут вину? Солдаты,
если речь идет, например, о контрактниках или о мобилизованных, я считаю, конечно, они несут ответственность, потому что в том или ином виде у них была возможность отказываться от этого. Конечно, это очень легко говорить, когда то есть мы там сидим за границей. На самом деле, по факту, люди своих прав не знают. Людей очень сильно запугали, и там, выбирая между там тюрьмой, смертью или каким-то условным окопом, понятно, почему люди выбирают окоп. Конечно, они ответственны, но как мы возвращаемся к Женевской конвенции, то есть военнослужащие, простые мобилизованные контрактники, не комбатанты, они при завершении войны, они не должны какой-то ответственности нести, и там всех 100 тысяч, там все сотни тысяч, все миллионы людей сажать, нет, конечно. Ответственность должны понести конкретные преступники по конкретным доказанным судам, международным судам, трибуналам, национальными судами преступники.
А среди гражданского населения России кто-то несет ответственность за войну?
Несут ответственность те, кто активно участвует в военной агрессии, я не знаю, например, собирая деньги на оружие, условно.
А те, которые работают на оборонных заводах, те, кто собирают дроны, ракеты?
Тут трудно сказать, потому что зачастую это принуждение, то есть, например, известные случаи, когда на производстве дронов «Алабуга» отправляют студентов с колледжей, с университетов якобы на стажировку, по факту их заставляют там делать дроны, и то давление, там, те угрозы, с которыми они сталкиваются, зачастую делают их самих жертвами этой агрессивной войны, а не участниками.
То есть, если человек выбирает между тем сохранить свое место в колледже и делать оружие, которое убивает украинцев, если он делает такой выбор, то он не несет ответственности. Я правильно поняла вашу мысль?
Нет, моя мысль в том, что эти люди являются такими же жертвами. Очень сложный вопрос, можно ли к ним какой-то тест применять. Глобально, если мы, например, заходим в каких-то там иллюстрациях в будущем, да, то не должны они быть к этому привлечены.
Ну, вероятно, с вами не согласятся жители там Кривого Рога или Харькова, они с вами категорически, ну, думаю, не согласятся.
Я, да, конечно, в своем опыте сталкиваюсь часто с непониманием и с несогласием граждан Украины, каких-то, может быть, россиян, которые участвуют в каком-то украинском активизме, и мне понятны их эмоции, понятно их несогласие, и очень трудно донести до них свою точку зрения, потому что чисто эмоционально им это практически невозможно принять. Я это понимаю, но в связи с тем, что я являюсь российским оппозиционером, активистом, правозащитником, я в первую очередь направляю свою работу на российское общество, на людей в России, и как бы я это ни старался делать, всегда будет непонимание, всегда будет, может, даже агрессия какая-то, к сожалению.
Кому вы желаете победы в этой войне?
Я не желаю никому победы. Война заканчивается подписанием мирного соглашения, в котором обычно мало кто когда выигрывает. Ну, то есть собираются, не знаю, государственные деятели с двух стран, подписывают какие-то бумаги, жмут руки, а страдают в итоге, как обычно, простые люди. То есть это убитые, раненые с обеих сторон. И победы в войне ни у кого быть не может. Если смотреть на ту реальность, которая сейчас есть на фронте, то есть не о победе, опять же, об одной стороне никакой речи быть не может. Самый, как мне кажется, вероятный сценарий — это очередная заморозка конфликта, которая, возможно, приведет к очередной эскалации в будущем. Но для меня самым бы идеальным, самым лучшим сценарием было бы на данный момент, то есть прям полное прекращение огня, то есть что обе стороны перестают стрелять, полный вывод войск вооруженных сил Российской Федерации со всей территории Украины и дальнейшее уже обсуждение какого-то мирного соглашения.
А вы считаете, что Россия должна выплачивать репарации Украине?
Я считаю, что разговоры про Россия-Украина, они слишком сильно обобщены, и я не сторонник репараций. Я, конечно, считаю, что Украине должны быть возмещены, гражданам Украины должны быть возмещены те потери, которые они понесли, экономические. Я в первую очередь думаю о людях, потому что граждане, то есть их собственность, там, их земля, это, конечно, было бы хорошо, чтобы это компенсировалось, но, опять же, в той реальности, в которой мы находимся, я не представляю, как это можно реализовать. Опять же, для меня идеальным сценарием это будет, когда в России происходят демократические перемены, приходит демократическое правительство, подписывается какой-то мирный договор, и все какие-то, не знаю, незаконно полученные средства тем или иным образом будут направлены на компенсацию ущерба гражданам Украины, хотя, опять же, мне трудно представить, как это реализовать в российских реалиях, обложить, там, не знаю, всех россиян налогами, дополнительно заставить их платить, будет очень тяжело и может привести к реваншизму, как это там было условно после Первой мировой войны в Германии. Я не знаю, как это точно может быть реализовано. Это пока очень реалистично, и разговоры об этом, мне кажется, совершенно такими популистскими.
Как вы относитесь к мероприятиям, которые проводит российская оппозиция в Европе? Вы в них участвуете? Например, участвовали вы в марше в Берлине?
Я участвую во многих мероприятиях российской оппозиции в Европе, если говорить конкретно о маршах двух, которые были в ноябре в Берлине и в марте в Берлине. Я лично и там все наше движение активно в нем участвовало. На первой акции у нас была такая импровизационная колонна. Во второй раз мы подготовились чуть более серьезно. У нас был свой баннер, свой посыл, там свои флаги. Посыл был такой, что демократическая Россия — это мирная и свободная Европа.
То есть... А под какими флагами вы выходите? У вас на аватарке российский флаг.
Да, мы выходим под нашими флагами идентика и движения, выходим под триколорами, выходим под БСБ-флагами, выходим под ЛГБТ-флагами и над еще каким-то многим-многим количеством.
То есть вы считаете возможным поднимать триколор в Европе в рамках оппозиционных протестов?
Да, я не вижу проблем с тем, что российская оппозиция использует свой национальный флаг. Она его использовала на протяжении всего своего существования, то есть от 91-го года, когда он пришел на фоне демократии, демократических перемен и считался символом перемен, символом свободы и демократии. И все попытки его как-то забрать себе от Путина очень жестоко отбивались и Немцовым Борисом, и Алексеем Навальным. Если вспомнить 2015 год, когда там 14-15, когда был марш мира, всякая оппозиция выходила под триколорами, флагами Украины, и тогда не было в этом никакой проблемы. Конечно, с февраля 22 года, конечно, сознание людей сильно поменялось, у всех был шок, травма, и больше агрессии, больше ненависти, и понятное дело, что триколор стал восприниматься по всем мире достаточно в негативном окрасе. Но то, что российская оппозиция вначале него отказалась, это, как по мне, большая ошибка. И та идентичность какая-то, та важная составляющая, которая могла бы в моменте начала войны как-то сильнее подчеркнуть присутствие, наличие, там, влияния российской оппозиции. И сейчас я вижу, что все-таки это не только возвращается, что люди понимают, что использование триколора абсолютно нормальная вещь.
Ну, какие люди? То есть, вы говорите, так абстрактно люди.
Конечно, некоторые не воспринимают. Взять два марша в Берлине 1 ноября, где было 2-3 триколора, 3 или 4, из которых 2 были в нашей колонии. Потом мы берем марш в Берлине, где триколоров уже были десятки. Также, если взять какие-то отдельные акции в Европе, если раньше люди выходили вообще без флагов или под БСБ, сейчас и на одиночных акциях, каких-то массовых пикетах люди используют триколоры и какую-то, я не знаю, массовой агрессии, кроме как от каких-то максимально радикализированных, маргинализированных личностей, не встречаю. Я неоднократно, например, пикетировал в Праге с триколором, повязанным на себя, с каким-то антипутинским плакатом, и ко мне подходили много украинцев, то есть даже не с агрессией, а с небольшим непониманием, и после нескольких минут разговора они уходили с хорошими пожеланиями, добрыми словами, поддержкой. Конечно, были люди, которые с непониманием к этому относились, считали, что это недопустимо, но таких на самом деле людей не так много я встречал, и в целом чаще всего вот эта вот агрессия, она проявляется от каких-то интернет-троллей, диванных экспертов или людей с некоторыми, может быть, очень личными, большими потрясениями, что у них это так воспринимается. Но, к сожалению, так будет с любым символом, с любым направлением деятельности, так или иначе, будет кому-то не нравиться по тем или иным причинам. И всех всегда устроить, всем всегда угодить, к сожалению, не получится.
Ведя свою оппозиционную деятельность, на что вы рассчитываете, скажем так, в будущем? То есть она должна иметь какую-то конкретную цель, мне кажется.
Да, я сейчас, как я уже говорил, направляю свои усилия на демократические перемены в России, на то, чтобы в России были мир, свобода и демократия. Это мои главные цели, к которым я стремлюсь в своей работе. И у меня есть в этом направлении два таких элемента. Да. Первое — это какая-то непосредственная деятельность, помощь в моменте. То есть это помощь политическим взглядам, в которую очень многогранно. Да, то есть в нее входят вечера писем под заключенным, какие-то мероприятия, акции, пикеты, коллаборации с какими-то музыкантами, блогерами, или потому что рассказывать медиа про политзаключенных, чтобы как можно больше поддержки, помощи, то есть тем, кто оказался в неволе из-за своей позиции, каких-то действий, чтобы люди получили. Также это правозащитная деятельность. Я сейчас, например, работаю в движении сознательных отказчиков от военной службы. Мы помогаем людям избежать службы в армии.
Это как «Иди лесом»?
Не совсем. «Иди лесом», он в первую очередь помогает дезертирам сбежать из армии, сбежать из России от уголовного преследования. Движение сознательных отказчиков по самому названию, как бы это люди, которые осознанно отказываются от участия в каких-то военных действий, от службы в армии, от того, чтобы брать в руки оружие.
Тоже в России находится.
Да, конечно. И в первую очередь, это люди, которые, например, пытаются принудить к срочной службе с тем же риском, да, отправиться, но это люди,
которые... переходить на альтернативную.
Да, на альтернативную службу. Как минимум, или получать отсрочки, получать билеты там по здоровью, то есть большое количество людей имеют на это право. А второе направление работы, оно чуть более сложное, чуть более будущее, это формирование в России сообществ, формирование и поддержка гражданского общества. В России все еще остается огромнейшее количество инициатив, организаций, групп людей, которые очень незаметно, но ведут большую работу, которая достаточно много перспектив в будущем имеет, и им очень нужна наша поддержка, как людей, которые находятся в безопасности, как людей, которые имеют доступ к каким-то ресурсам. Мы можем им с этим помочь, и это как раз-таки условно те люди, которые в момент окна возможностей будут теми акторами перемен, которые рано или поздно наступят в России.
Ну, а как появится это окно возможностей?
Это очень трудно спрогнозировать, что будет конкретно, но неизбежно оно случится, и очень важно, чтобы в тот момент у нас в России находились люди, которые будут знать, как, что и как правильно делать, чтобы не упустить эту возможность и какие-то перемены в России провести.
А какие ближайшие акции вы планируете провести?
Если речь идет о Чехии, у нас на апрель-май запланированные. Мы сейчас связываемся с различными музыкантами, планируем коллаборации на их концертах, каких-то выступлениях. Это связано с поддержкой политзаключенных. И мы договариваемся с ними, чтобы в концертных залах размещать какие-то материалы, подписывать открытки, делать какие-то аукционы в поддержку политзаключенных, там, рассказывать, например, со сцены о них. Разный спектр мероприятий, но он связан, ну, как бы с такой творческой, музыкальной составляющей. Кроме этого, у нас есть план на лето, май, скорее всего, ближе к июню, провести большое мероприятие по политическим заключенным совместно с одной правозащитной российской организацией. Ну, то есть это вот с того, что могу сейчас рассказать.
Вы как-то помогаете украинцам, украинским беженцам, вооруженным силам Украины и военнопленным в России?
Если говорить о, например, участниках чешского отделения, у нас немало людей в начале войны поддерживали беженцев, волонтерили, например, в организации «Человек в тисне».
Человек в беде.
Очень много они там в плане помощи беженцам делали тогда, делают сейчас. Я лично, как уже говорил, концентрирую свои усилия на, в первую очередь, России, российском обществе, потому что мои ресурсы ограничены, и мне кажется, намного логичнее, эффективнее тратить их на тех людей, которые помощь ни от кого, кроме меня, получить не могут, а это очевидно, потому что Украине, украинским беженцам, украинским военным помогает весь мир, российской оппозиции, российским политзаключенным, людям в России помогает очень ограниченный круг лиц, и эта помощь, эта поддержка сокращается постоянно, и кроме нас, к сожалению, никто им не поможет, поэтому я не считаю возможным свои ресурсы куда-то еще расходовать. Если, допустим, вопрос в целом про российскую оппозицию, у меня также есть убеждение, что если человек называет себя российским оппозиционером, он должен работать в интересах российского общества. В интерес российского общества не входит война, не входит Путин, не входит его авторитарный режим, и поддержка вооруженных сил Украины или там какие-то украинского государства, не думаю, что способствует какой-то пользе российского общества. Поэтому касательно там каких-то людей, которые предъявляют российской оппозиции, что они помогают Украине, у меня очень негативное отношение, потому что почему российские оппозиционеры должны помогать Украине, так как они себе толком помочь особо иногда не могут.
То есть вы не считаете, что падение путинского режима связано с победой вооруженных сил Украины?
Я считаю, это какое-то очень большое заблуждение, необоснованное практически ничем, что военная победа Украины равно падению режима Владимира Путина. Я не вижу здесь какой-то параллели и логики. То есть, если мы представим какой-то абсолютно фантастический сценарий, когда Украина, не знаю, отбивает свои границы 91-го года, окей, и что дальше? Типа, где здесь, типа, крах режима Путина? Я этого не вижу. Военная победа Украины, так же, как и военная победа России, очень сомнительная сценарии, поэтому я не вижу смысла на это расходовать свои ресурсы.
Предвосхищая вопросы наших слушателей и читателей, я должна вас спросить, на что вы живете в Чехии, потому что такой вопрос, естественно, как бы всегда задается, когда речь идет об оппозиционерах.
Ответ простой. Я первые полтора года, когда здесь жил, еще в лагере для беженцев, пожалуйста, смотрение дела. Первые полгода у меня не было права работать. Я жил на пособие 4,5 тысячи крон, минимальный прожиточный минимум. Где мне представляло, как бы, Министерство внутренних дел, лагерь для беженцев.
Вы жили в лагере?
Да.
Конкретно.
Да. Полгода до момента,
это
пока я получил.
Это было какой-то вот такого казарменного типа?
Или... Да, то есть это общежитие, 2-4-местные, 6-местные комнаты, кухня, то есть все для быта сделано. Это как бы был маленький городок на окраине Чехии. Со мной жили беженцы из других государств, с Казахстана, Белоруссии, Сирии, Афганистана, Туркменистана, еще с каких-то государств.
Там было сложно жить?
Учитывая, что минимальный прожиточный минимум достаточно низкий, его хватало на очень ограниченное количество каких-то, не знаю, предметов первой необходимости, но минимальную выживаемость хватало, условия быта были не самых лучших, но, не знаю, в российской тюрьме, в российской армии, конечно, было похуже.
Но вы могли выходить?
У меня было некоторое ограничение свободы, связанное с тем, что я не мог без предварительного уведомления выходить из лагеря более чем на сутки. Мне нужно было найти человека, который предоставит свой адрес, написать точное количество дней, которые будут отсутствовать. Например, выехать в Прагу там на 3-4 дня, мне нужно писать специальную бумагу, сдавать там все свои вещи, ключи с комнаты и выезжать. Также важный момент, что каждый день отсутствия в лагере вычитался из моего пособия. То есть мы берем эту 4,5 тысячи сумму, делим ее на 30 дней, и вот каждый день отсутствия — это минус часть пособия. То есть, соответственно, если я на неделю уехал в Прагу какую-нибудь акцию проводить, я недополучу пособие в следующем месяце.
А питание там?
Питания нет. То есть лагеря есть двух типов. То есть где тебе дают пособие, на которое ты покупаешь там еду, одежду, средства первой необходимости. И второй тип, где тебе дает разовое не самое качественное питание и какое-то минимальное пособие в неделю на какие-то расходы, оно, то есть, на уровне нескольких сотен крон, которые не хватает буквально ни на что.
А потом как потом?
Да, после того, как я получил разрешение на работу, я устроился на завод неподалеку от городка, где жил. Там я проработал около года.
Что это был за завод?
Завод, поставщик Шкоды. Мы производили автомобильные сиденья. Я был монтажником автомобильных сидений, то есть стоял на линии сборки. Был график. 6 рабочих дней одна неделя, вторая неделя 4 рабочих дня.
То есть вы как политбеженец получили право работы?
Да, да.
А сейчас?
После окончания работы на заводе я переехал в Прагу. Работал достаточно в разных сферах, то есть вот там каких-то подработках на складах, менеджером каких-то, не знаю, там около бухгалтерских какие-то подработки. Потом на протяжении, наверное, года и по-настоящему я работаю в доставке еды, то есть Wolt, Bolt. И с недавнего времени я на полставки работаю в движении «Станет отказчиков» менеджером, ну и совмещаю это с работой ставки.